ничего не понимая. «Да, я рассматривала этот вопрос довольно долго. Со времени кончины моего мужа я не раз подумывала о том, чтобы взять на воспитание ребенка. Но, похоже, довольно трудно отыскать такого, который устроил бы меня. Не каждого ребенка я захотела бы взять в мой дом. У меня нет ни малейшего желания заниматься приютскими, по всей вероятности, каким-нибудь беспризорником из городских трущоб. А другого едва ли раздобудешь. Умер, правда, тут прошлой осенью один рыбак, оставил 6 детей. Меня пытались убедить взять одного из них, но я живо дала понять, что не имею ни малейшего намерения усыновлять подобную шваль. Их дедушка украл лошадь. Кроме того, все 6 были мальчиками, а я хотела девочку, тихую, послушную девочку, из которой я могла бы сделать настоящую леди. Уна отлично мне подходит. Она была бы очень милой крошкой, если бы о ней как следует заботились. Она совсем не такая, как Фейт. Мне бы и в голову не пришло удочерить Фейт. Но Уну я возьму. Я обеспечу ей прекрасные условия жизни, надлежащее воспитание, мистер Мередит. А если она будет почтительной и послушной, завещаю ей все, что имею. Ни один из моих собственных родственников ни в коем случае не получит ни цента из моих денег. Я это твердо решила. Именно желание насолить им впервые навело меня на мысль взять на воспитание ребенка. Уна будет хорошо одета, получит прекрасное образование, воспитание, будет посещать уроки музыки, рисования, и я буду обращаться с ней так, как если бы она была моей родной дочерью. К этому моменту мистер Мередит уже совершенно проснулся. Слабый румянец появился на его бледных щеках и опасный огонек в его красивых темных глазах. Неужели эта женщина, все существо которой источает самодовольство богачки и вульгарность, действительно просит его отдать ей Уну, его дорогую маленькую мечтательную Уну с темно-голубыми глазами Сесилии, ребенка, которого умирающая мать еще прижимала к сердцу, когда всех других плачущих уже увели из ее комнаты. Сесилия обнимала свою малютку, пока ворота смерти, закрывшись, не разделили их. Глядя поверх маленькой темной головки на мужа, она умоляюще говорила: «Старайся всегда заботиться о ней, Джон. Она такая маленькая и чувствительная. Те трое смогут сами проложить себе дорогу, но ей этот мир может причинить немало боли. О, Джон, не знаю, что ты и она будете делать без меня. Я так нужна вам обоим, но держи ее поближе к себе. Держи ее поближе к себе». Это были почти последние ее слова, кроме еще нескольких, незабываемых, предназначенных ему одному. И вот приходит миссис Дэвис и хладнокровно объявляет о своем намерении забрать у него ребенка. Он выпрямился на стуле и пристально посмотрел на миссис Дэвис. Несмотря на изношенный халат и потрепанные тапочки, было в нем нечто, заставившее миссис Дэвис ощутить, пусть в небольшой степени, прежнее почтение к лицу духовного звания, почтение, в котором она когда-то была воспитана. В конце концов, существовала все же некая божественная преграда, отделяющая священника, пусть даже бедного, непрактичного и рассеянного, от обычных людей. «Благодарю вас за ваши добрые намерения, миссис Дэвис», сказал мистер Мередит мягко, категорично, с величественной вежливостью, «но я не могу отдать вам моего ребенка». Миссис Дэвис недоуменно смотрела на него. Ей не приходило в голову, что он может отказать. «Как? Мистер Мередит?» — начала она в изумлении. «Вы, должно быть, с ума сошли? Неужели вы это серьезно? Вы должны это обдумать, обдумать все преимущества». «Нет необходимости ничего обдумывать, миссис Дэвис. Об этом совершенно не может быть речи. Все мирские преимущества не смогли бы возместить потерю отцовской любви и заботы».